Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наша афиша.
Часов 12:35 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Шумаков.
И поговорим о литературе, но причем не обычной литературе, а о прогрессивно-интеллектуальной литературе, Марин.
Да, Макс.
Вот ты знаешь, что такое прогрессивно-интеллектуальная литература?
Ну, я как-то так понимаю примерно, о чем это может быть.
Но ты читаешь ее?
Не знаю, возможно. А возможно и нет. Давай узнаем у нашего гостя.
Давай,
что
у нас
это за такая интересная литература?
Да? Шеф-редактор импринта, как просит, ну, а по-другому
это легче,
редакции «Лёд», да, которая выпускает как раз прогрессивную интеллектуальную литературу или необычные новинки. Встречайте, Павел Костюк. Павел, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, объясните, что такое прогрессивная интеллектуальная литература?
Ага. Ну, во-первых, строгого определения, как и со многими жанрами, тут, конечно же, нет. Это некое вот...
Не, ну почему? Детективы есть.
Ну, тем не менее, есть большое количество... Нонфикшн, опять же, не жанр. Нонфикшн — это все, что не фикшн, грубо говоря. То есть все, что не художественная литература, это нонфикшн. И это, ну, довольно широкая категория. То же самое и с детективами. Есть большое количество смежных жанров, которые, с одной стороны, детективы, а с другой стороны, не детективы. Угу. Вот с прогрессивной интеллектуальной литературой, опять же, это тоже не жанр. Это то, как мы определили то, чем мы хотим заниматься, то, чего нам, казалось, не хватает.
На... Это что-то про развитие?
Не совсем, нет. Так. Прогрессивная интеллектуальная литература – это, по сути, современная интеллектуальная литература. У нас есть... современная академическая литература, есть современная популярная литература, и вот что-то умное, но при этом ориентированное не только на там, суровых академиков в нонфикшене.
Где это засыпаешь сути, на первой странице.
Это, по сути, и есть то, что мы ищем, стараемся переводить и издавать на русском языке. То есть, да, это что-то умное, что-то помогающее образовываться, но при этом немножко отходящее от академической среды. Это не монографии, это вот литература для...
Это какие-то труды?
В том числе. А дальше уже начинается дробление, что называется, на различные сегменты. Мы занимаемся и изданием современных философов, мы занимаемся изданием современных историков, мы занимаемся изданием современных культурологов, социологов и далее, и далее, и
вот
далее.
Философ, вот именно, можно к нам как раз.
Да, именно современных, получается.
Большая часть, да. То есть дальше уже...
Не живущих.
Ну, опять же, у нас
как
нет
повезёт.
Галочки на то, что человек обязательно должен жить.
Ну, понятно, но имеется в виду, это не там не
нет, мы не занимаемся недалёко. Тем, что уже современной классикой, но при этом, например, знаем о том, что ряд книг каких-то известных в 20-19 веке философов или культурологов недоступен на русском языке, и тогда уж мы стараемся как-то их тоже дать,
то
сделать
есть
доступными.
Переводите?
Некоторые переводим, некоторые договариваемся с уже наследниками старых переводчиков для того, чтобы книга была просто доступна на русском языке. Но в основном, да, конечно, мы занимаемся современными.
А для кого эта литература? Вот это узконаправленная получается? Это какая-то профессиональная литература?
Гуманитарная?
Она будет, да... Ну, она... не узконаправленная, мы стараемся. У нас есть сложные тексты, которые требуют определенного, и сложные книги, которые требуют определенного базиса. Да, мериться и там тягаться тиражами с популярной какой-нибудь self-help литературой, с детективами, давайте я вам передам, или еще с чем-то, мы пока не можем в силу специфики жанра, но, тем не менее, и на этом рынке, и на этой нише есть свои победы, свои очень тиражные авторы, свои звезды, свои рок-звезды и свои... суперзвезды.
Давайте, может быть, с какой-нибудь книги начнем, чтобы было более,
да,
понятно.
Да, вы нам пример.
Я вам поясню выборку.
Давайте.
Вот, например, первое, Бёнчхольвхан, это что-то корейское, насколько я понимаю, «Топология насилия. Критика общества позитивности позднего модерна».
Сейчас про это поговорим, про выборку сначала.
Про выборку, собственно. Сейчас, я думаю, не секрет, в Москве на этой неделе начинается выставка нонфикшн, выставка интеллектуальной литературы. Вот я принес 5 проектов, которые мы будем наиболее активно позиционировать и которые мы делали специально под эту выставку. Это вот наши главные новинки первого квартала, за которыми мы рекомендуем всем идти на выставку. Тут нет, это разные серии, которые я принес. Здесь есть, я принес философию, историю, культурологию, физику и филологию. То есть вот это разброс наш по сериям разнообразный. И вот просто, ну, так сошлось, что сейчас это наши новинки, на них я и хотел акцентировать внимание.
Давайте вот с первой книги начнем.
Вы,
Макс,
да,
про который уже...
Вы обратили внимание на Бёнчхольвхана, это, ну, интересно сразу вы схватили. важную книгу. В общем, здесь что интересно. Бён Чхоль Хан — современный корейский философ, который пишет по-немецки, и во многом это философ, ну, такой новой модальности, нового поколения, которого мы начали издавать еще в прошлом году. В чем его, ну, как бы, фишка и смысл?
Да,
то есть, во-первых, вы можете обратить внимание, что книжка малюсенькая.
Да, это на такого дамского форматика, ну, дамской сумочки.
По сути, да. То есть это... И это авторская философская, как бы, фишка. Обычно мы привыкли к тому, что современная, и не только современная философия, это вот кирпич, который надо сесть, и там, дай бог, через полгода мы его закончим. У Чхоль Хана иной подход к философии. Он вот такой вот, типа, философ поколения ТикТока. Его работы — это там 100, 150, 200 страниц максимум. И он сам говорит о том, что его философский метод — это, по сути, сделать конспект несуществующего большого трактата. Он делает сразу выжимку какого-то важного вопроса современности, анализирует его и вот предлагает книжку, которую, по сути, можно прочитать за 2-3 поездки
в метро. А почему мы должны слушать этого человека, опираться на его философские мысли, а не читать, например, Платона или Сенеку?
Вас никто не заставляет
читать. Мне интересно, почему, например, мы должны выбрать Бён Чхоль Хана? До нашей программы я о нем вообще ничего не слышала.
Ну, потому что, ну, во-первых, не так давно он выходит на русском языке. Вот это, если не ошибаюсь, четвертая его книга, которую мы издали за последние полтора года. У Хана интересная история с тем, что он предлагает философию, которая основана на анализе событий сегодняшнего дня. Никто не отменяет того, что нужно читать Платона, и там все действительно Синеку. Есть, по сути, больше ничего и не нужно. Если... Но при этом многие феномены, которые появились в 20-21 веке, их, ну, может быть, сложновато объяснить с точки зрения Платона, Хайдеггера или еще кого-то. Вот Бён Чхоль Хан — это философ для нового поколения, в центре внимания которого вот его самая популярная книжка «Общество выгорания». Она про бёрнаут, она про усталость, она про то, как сегодняшнее общество функционирует.
Короче, да. Нынешнему поколению, вот вы сказали, тех же самых тиктокеров, это язык его и эта книга будет понятна.
Нет, язык у него, ну, понятно будет. То есть он, с ним придется поломать голову, это непростое чтение, это все-таки современная важная философия, но его читать, возможно, будет легче, чем, ну, я не знаю, Хайдеггер или Фуко, просто потому что он умеет делать философию вот для современного читателя.
Доступный.
Ну, а да. Вот Марина правильно, не, вернее, не так, Марина задала интересный вопрос. Да, нет, почему зумерам надо читать это сегодня? Зумеры — это те, кто родились там в нулевые, потому что это самое нынче востребованное поколение, и они что, узнают что-то, они не знают, что такое выгорание, они могут открыть интернет и почитать там. Почему нужно
они
именно...
Они еще ничего не сделали, а уже выгорели.
Да.
Потому что, опять же, как, ну, вопрос актуальный, собственно, для любой читательской аудитории или еще для читательского поколения или еще кого-то, нужно ли читать, не нужно ли читать, но так или иначе всегда находятся ответы, почему нужно. Неважно, там в ТикТоке есть рецепты, но кулинарные книжки тоже продаются.
Да.
Речь не об этом. Во-первых, потому что книга так или иначе предложит тебе какие-то ответы. И если какой-то self-help литература о том, что думать позитивно уже на тебя не работает, ты хочешь копнуть куда-то глубже, вот, ну, постепенно по лесенке ты восходишь и так или иначе доходишь до как раз прогрессивной интеллектуальной литературы. Так или иначе туда идет.
А мы идем тоже дальше. Следующая книга тебе понравится. Так. Она называется «Горько-сладкий эрос».
Да?
Энн Карсон, значит, и Галина Юзефович рекомендует,
так,
написано.
О чем эта книга? Почему она должна мне понравиться?
Павел, что это?
Не, опять же, не знаю, понравится ли вам или не понравится. Здесь попробую как бы общими рекомендациями пойти. Энн Карсон, довольно известная современная писательница, поэтесса. На русском языке выходили ее романы, выходил ее вот роман в стихах «Автобиография Красного». Но вообще изначально, и это такой модный современный писатель для прогрессивной читательской аудитории художественной литературы. Но Энн Карсон при этом замечательный исследователь античности древней Греции, Древнего Рима и большой прекрасный знаток поэзии. Вот «Горько-сладкий эрос» — это ее первая работа, которая, она, по сути, переработанная диссертация.
Это что-то эротическое?
Сейчас объясню.
Ну, эрос же, слово ты видишь?
Эрос, нет, да. Ну, эрос — это эрос бог, это вообще-то, любовь. Бог любви, да. Да.
Вот ее первая работа, с помощью которой она сразу прославилась вот в какой-то академической тусовке, посвящена еще в 80-е годы прошлого века, посвящена как раз феномену любви у древних греков. То есть все мы знаем, что там на древнегреческом языке есть четыре слова, которым обозначается любовь. Любовь такая, 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 такая. Вот Энн Карсон на основе поэзии древнегреческой, древнеримской перепрочитывает древних поэтов и пытается вот выкристаллизовать образ любовных каких-то отношений, формаций в древней Греции.
Ну, Куралис, я не знаю, да, это правда.
Ну, как бы здесь суть не в этом, это такой вот как раз микс филологии, истории и анализа текстов. Ну, в общем, прям для филологов идеальная книга для того, чтобы вот снова почувствовать себя второкурсником, читателем античной литературы.
Это все издательство АСТ.
Это все наши книги, да. Мы редакция издательства АСТ.
А кому интересна вот эта будет книга?
Студентам, филологам, второй курс.
Я уверен, что, ну, как минимум, всем филологам, всех тех, кто хотя бы на пару лет...
Там больше слова, да? Там больше именно про филологию.
Был очень хороший отзыв на эту книгу, который я читал, если не ошибаюсь, в какой-то прессе, о том, что... Эта книга показывает, что даже книги о книгах про древнюю литературу сами могут быть литературой. Ну, то есть там настолько красивый сам анализ, что ее уже интересно читать как такую поэтичную научную работу.
То, что вы принесли вот первого Бенчхоль-Хана,
да, топология, я запала тебе в душу,
топология насилия, там о насилии есть что-то?
Конечно.
Ну, название само за себя и говорит.
Ну, да.
Как и здесь горько-сладкий эрос.
Да, тоже и во всех остальных книжках будет понятно. Так же.
Ну нет, если книга, например, которую вы тоже заявили и будет представлена на выставке нон-фикшн, психотерапия для депрессивных жаб.
Да.
Это... О, Макс, это как раз для тебя.
Для тебя.
Нет, ты мне уже эрос отдал, извини.
А это про что?
Нет, с жабами, к сожалению, не успеем, во-первых, на выставку, поэтому я не пришел сразу после. Она выйдет. Вот, кстати, психотерапия для депрессивных жаб. Классная книжка, классный вот кейс того, как можно подавать психологическую литературу сегодня. На самом деле, это классика 90-х годов про... вот как раз по нише психологической литературы, это, по сути, антропоморфная притча про грустную лягушку, которая выбирается из депрессии с помощью своего друга-крота. Нет, это притча, это сказка,
хорошо,
которая при этом основывается на деятельности современной психотерапии, на каких-то вот научных теориях. Это тоже, ну, хороший подход к тому, как поговорить про депрессию. Ну, то есть, я не знаю, книжки «Выберись из депрессии» уже есть, а вот книжки про то, как мистер Жаб выбирается из депрессии с помощью своего друга крота, такого еще нет.
Макс, но это намек на что-то?
Да, ну, это
аллегория?
Форма, это аллегория, конечно, хорошая форма подачи материала того, как можно рассказать про важную сложную проблему.
А мы идем дальше.
Как все да, про Жаб потом расскажу.
Да. Макс,
так,
давай,
я боюсь прочитать. Себе.
Давайте.
Юг Хуэй?
Юг Хуэй, искусство и космотехника. Вот это
тоже очень необычно.
Это восточная философия. Вот это зубодробительный текст, возможно, такой на уровне Бёнчхоль-Хана, но там, мы для того и остаемся прогрессивным интеллектуальным импринтом, для того, чтобы издавать современных философов. Вот с философией бывает сложно, с Югом Хуэем история похожая, читать его непросто, но, тем не менее, это важный для сегодняшнего дня текст и важный для сегодняшнего дня философия. Собственно, ну, объясню, почему в общих словах, чтобы было понятно. Там, все мы слышали про постмодернизм, про то, что вот западная философия, она вот ушла куда-то в какие-то постмодернистские игры. Юг Хуэй – это современный философ из Гонконга, который вот, это работа 2021 года, если я не ошибаюсь, который, по сути, ставит своей задачей найти в восточной философии, о которой мы немного знаем, ну, объективно говоря, кроме там Конфуция, да,
осетина. Ну, чего-то поверхностного.
Да, такого, при этом это отдельное философское направление, которое развивалось обособленно от нас. Вот Юг Хуэй в этой работе показывает, как с помощью ответов, которые нашла восточная философия, решить вопросы, в которые и тупики, в которые зашла философия западная. Это важный действительно текст современной вот, интеллектуальной повестки, и это то, что там в 22 веке будут проходить в учебниках философии 21 века. Вот это такая веховая работа нашего века, которую мы долго переводили на русский язык, долго редактировали с самыми большими профессионалами вот, в области восточной философии, в области западной философии. Вот, ну, как бы, это текст, действительно, который определяет там сегодняшний день. Тут еще важно понимать, что у Хуэя, как и у Бёнчхоль-Хана, тоже интересный подход к философии. То есть, ну, Хуэя называют таким философом-программистом. Первый человек, который отошел вот от философии как литературы, к такому более компьютерному коду, к какому-то более прогрессивному подходу к тексту. Вот его работы, они как вот компьютерный код из блоков состоят, которые можно выстраивать. И вот, ну, то есть это немного другой подход к тексту, тоже, тем не менее, интересный. Ну, в общем, важный современный философ, который задает важный вопрос, дает важные ответы. Непростое чтение, но, тем не менее,
вот, например, дело не в том, что Платон был неправ, а Аристотель был прав, а скорее в том, что трагедия, как и всякая техная, формологично по своей природе. Понятно?
Все понятно.
Не убавить, не прибавить.
Я единственное, я хочу, Павел, еще, знаете, что уточнить? На сегодня вот из пяти книг два азиатских автора, да, получается?
Философы.
Восточных. Ну вот, и говорит ли это о том, что сегодня восточная литература или вот восточная философия становится какой-то, ну, популярнее, чем европейская,
мудрее,
да.
Она как-то нам становится ближе.
Она, может, правда, нам ближе?
Я думаю, что...
Мы же больше что... все-таки страна Востока, чем Запада.
Ну, здесь уже, опять же... Опять же, не факт, и как бы не первый век мы рассуждаем о том, куда мы относимся. Я думаю, пока рано, и не стоит говорить о том, что что-то нам ближе или что-то нам ценнее и важнее, но сам процесс того, что мы открываем для себя как Восток как какое-то пространство смыслов, mm-hmm. оно в любом случае важно, и это происходит не только с философией, это, ну, в данном случае случайно, что у нас оказалось два восточных автора, но мы видим, что... Подобные и схожие процессы, они происходят много где. И мы действительно показываем, ну, видим, что, ну, как бы есть не только вот...
Другая точка зрения.
Не только вот доминирующая вот какая-то такая западноевропейская uh-huh. идеология, которая, uh-huh. ну, нам всем знакома. Вот та же история философии, это не то, что вот всегда мы знали там Платон, Аристотель, Средневековье, 19 век, 20 век, Хайдеггер. Да. Вот есть и другие пути, есть и другие подходы, да, и... Ну, мне кажется, замечательно, что мы это открываем. Вот мы с восточными мыслителями, ну, продолжим работать в любом случае.
А мы идем дальше.
Да, но перед тем, как мы пойдем дальше, у меня еще один маленький вопрос. В связи вот со всеми этими событиями, да, что с 2022 года из нашей страны ушли множество компаний, множество каких-то марок там, и так далее. А в литературе такое наблюдалось, что, например, некоторые писатели, поэты сказали, нет, нас в России больше не будет.
Да, ну, во-первых... Это было наиболее как бы, ярко заметно, когда из России начали уходить, ну, перестали в Россию продавать права многие зарубежные издатели, многие известные авторы западные сказали, что они не работают на данный момент с Россией. Ну, то есть сейчас ситуация продолжается примерно так же, но, во-первых, мы видим, что многие, во-первых, возвращаются как издательство для того, что, ну, снова начинаются права работать... И издательства многие снова с нами работают. Ну, но в основном, да, конечно, ситуация поменялась, и в связи с этим, я думаю, поворот mm-hmm. на вот какой-то восточный рынок, он тоже наблюдается.
Вот, я об этом, да.
Ну, это и причины, и следствия, и просто, ну, данность, которая,
очевидно.
Так или иначе, все работают.
Да, идем дальше.
Макс, сейчас давай. Будет попроще.
Чарльз да. Коккелл. Разговоры с таксистами о жизни и устройстве Вселенной. Это про тебя, Марина, мне кажется.
Да,
здесь
да.
Здесь все, мы закончили со сложной философией, сейчас будет попроще. Чарльза Коккелла, книга «Разговоры с таксистами». Вот у нас на выставке как раз будет ее презентация. Мы с переводчиком будем общаться на этот счет. Это классный подход к современной науч-поп-литературе касательно космоса, физики и вот чего-то такого. Это такая Хокинг-стайл-литература, в которой на самом деле огромное количество современных авторов классно рассказывают про вот рациональные основы мира, но мы про них не знаем. Вот мы в нашей серии, которая занимается космическими исследованиями, стараемся вот каких-то новых популяризаторов науки открывать. Одна из таких больших книг этого года – это, собственно, книга Чарльза Коккелла «Разговоры с таксистами о жизни и устройстве Вселенной». А здесь в чем суть? Чарльз Коккелл – это астробиолог, который работает в НАСА, который изучает космос, Вселенную, биологию, и ну, в силу своих рабочих обязанностей он очень часто ездит на такси по Лондону. И во время этих поездок он очень любит разговаривать с таксистами. Но разговаривает с таксистами не о спорте, не о политике, не там еще о чем-то. Он mm-hmm. разговаривает о космосе, о галактиках и вот сопутствующих темах. Собственно, его книга «Разговор с таксистами» — это, по сути, расшифровка вот этих бесед с разными таксистами. Кто-то из них расположен в беседе, кто-то хочет поговорить про марсиан, кто-то хочет поговорить про инопланетян. И в данном случае это интересный... взгляд на современную физику, поданный через дискуссии с таксистами. Каждая глава – это вот разговор с таксистом о каком-то вопросе жизни или Вселенной.
Но там интересные вопросы поднимаются. Поймем ли мы инопланетян, например? Считаемся ли мы животными в инопланетном зоопарке или в космическом зоопарке, ну и так далее. Это больше... Как научное,
для тех, что кто-то упустил в школе, например.
Да, научное произведение, и для тех, кто, да, упустил
что-то
в школе.
Ну, это, как и любой научпоп, в данном случае космической тематики, да, это и хороший способ вспомнить какие-то основы, там, астрономию, как работает космос, какие вопросы он перед нами ставит, какие перспективы он нам дает. И при этом эта книга о мышлении, о том, что рациональность, наука и сопутствующие вещи очень важны.
Я вот просто думаю, что наверняка этот ученый, да, англичанин, он с таксистами не ведет за умные слишком беседы, а это достаточно простым языком рассказывает о том, о другом.
В этом и смысл его метода, он как бы показывает...
За умно, да. Все. Я просто не прочитал, там не успел прочитать.
Нет, ну, во-первых, прочитайте, хорошая книга, но в этом, возможно, методологический смысл. То есть это не просто так человек решил, что вот буду с таксистами разговаривать. С точки зрения вот какого-то литературного прецедента, да, он захотел вот через вот такой вот разговор с таксистом, то есть когда за полчаса тебе нужно с человеком разговориться и объяснить ему что-то, он раскрывает вот таким вот языком какие-то действительно сложные вопросы современного там, мышления, космоса и исследований. То есть, ну как вот за полчаса незнакомому тебе человеку в такси, о котором ты мало что знаешь, объяснить, там, я не знаю, все проблемы, связанные с колонизацией Марса и почему ничего не происходит. Мы там век уже летаем в космос.
Я думаю, когда у нас вот таксисты как раз уходят на работу утром, да, на смену, они как
они
раз...
Они прям ждут,
да, да, когда про
колонизацию, колонизацию,
да,
Марса.
Чарльз Фокл расскажет, да, про колонизацию корабли Марса. Бороздят просторы Вселенной.
А я в такси вообще не люблю разговаривать.
И такие тоже есть, но да, как бы... А есть те, кто любит? А есть те,
мне
кто...
почему-то из названия было что-то, знаете, такое...
Как будто сейчас история жизни.
Да, психология жизни человека. Да, собранная каким-то таксистом, который вот собирает эти истории, что-то... А тут оказывается немножечко другое. Так, и еще книга... Ой, она такая приятная на ощупь.
Да.
Это что это?
Это а не это?
Бумага, это кожа?
Это специальный материал, переплетный.
Я тебе сейчас дам.
Он шершавится.
Да. О людях, невольно ставших божествами. Случайные боги. Анна Делла Субин. Или Субин, да, наверное. Субин. Так, это что у нас?
Это наша история. Наша, ну, в смысле, не наша история, а наша историческая серия книг Анны Делла Субин. «Случайные боги». А, недавно мы только запустили серию с историческими исследованиями, и... У нас основная фишка поиска контента для истории – это вот найти какое-то такое странное, необычное, интересное историческое исследование, что будет сразу понятно, что это весело, интересно и замечательно. Вот одна из первых книг в этой серии – это «Случайные боги». В чем ее смысл? Анна Делла Субин собрала огромное количество историй, когда абсолютно реальных людей в разные эпохи, времена и странах почему-то обожествляли. И вот когда начинаешь искать и интересоваться всем этим, понимаешь, что таких-то прецедентов было огромное количество. И на самом деле вот эти случаи многое говорят о том, как работает наше общество. То есть да, мы там еще со школы знаем примеры про там, Кука, которого сперва приняли за бога, потом съели, но это вообще не единственный случай. Mm-hmm. Это один из тысячи случаев, когда вот на стыке каких-то культур появлялись странные обожествления. В одной Индии там было такое количество обожествлений, то есть Ганди в одно время принимали за бога, различные, ну, непримитивные племена какие-то, вот племена часто кого-то обожествляли. Там замечательная одна из глав про то, как принц Чарльз проплывал на яхте мимо одного из островов, помахал местным туземцам рукой, они приняли его за бога в белом костюме, и потом еще много поколений с этого острова писали письма в Букингемский дворец с посылом, как, почему же ты покинул нас на своей яхте.
Вернись.
Да. То есть, но здесь еще интересно в этой книжке ее язык. Это не сухое академическое исследование, а Анна Делла Субин, она пишет вот эти истории про божеств как маленькие такие, по сути, религиозные тексты, которые подаются не с точки зрения исследователей истории, а с точки зрения вот этого племени. И она описывает вот эти вот такие немножко ироничные как бы, жития абсолютно реальных людей, что вот невольно погружаешься во все эти истории Полинезии и прочих важных имен. Там в конце есть список всех богов из вот этой книги, ну, в кавычках богов. Ну, в общем, как великолепное исследование по истории, это прям образцово-показательная
вещь. Одна из глав называется «Накачанная Троица».
Тоже интересно про то, как фигурки Иисуса Христа находили, смотрели на него и там потом делали свои вариации, что, если не ошибаюсь, в Африке должен был
накачанный бог быть. Друзья, все эти книги вы сможете не только купить, посмотреть, почитать, полистать на выставке международной, да, значит, книжной ярмарки «Нонфикшн», которая пройдет в Москве с
3-го по 7-го.
А, с 3-го?
С 3-го.
С 3-го заезд, по-моему. В общем, с 4-го, считайте,
по 7-го.
Да. Я просто уже готовлюсь, поэтому не в курсе.
Апреля, да, приходите. И встретите там и Павла Костюка. Верно, да, все?
Обязательно.
Шефа редактора импринта «Лед». Друзья, спасибо большое, Павел, вам. Спасибо. Удачи, хорошей работы на выставке.
Спасибо большое, приходите.
Марина Александровна. Сейчас у нас новости. Да, далее программа «Народный психолог».